Он побарабанил пальцами по камню. «Думаю, мне следует успокоиться на достигнутом, как сделали остальные. Если бы только девчонка не погибла, она могла бы рассказать гораздо больше». Я утвердительно буркнул что-то, но говорить ничего не стал. Тот факт, что Китти осталась жива, был всего лишь незначительной деталью, и упоминать о нем не стоило. Как и о том, что она довольно много рассказала мне о вторжении в аббатство. И, по ее словам, в этом вторжении также был замешан некий джентльмен по имени Хопкинс. Не мое дело докладывать об этом Натаниэлю. Я всего лишь смиренный слуга. Делаю, что прикажут. К тому же он этого не заслужил. «Ты с ней провел довольно много времени», — сказал он вдруг. «Она с тобой не разговаривала?» Он взглянул на меня и тут же отвернулся. «Не особо. Видимо, была слишком напугана». «Да нет, напротив. Она меня слишком презирала». Он хмыкнул. «Жаль, что она была такая своевольная. Она обладала кое-какими замечательными качествами». «Да ну! Неужели ты это заметил? А я-то думал, что ты был слишком занят своим обещанием, которого не собирался выполнять, чтобы обратить на нее внимание». Его щеки залились краской. «У меня не было выбора, Бартимеус». «Ой, вот только не надо про выбор», — перебил я. «У нее тоже был выбор — спасти тебя или позволить умереть». Он топнул ногой. «Я не позволю тебе критиковать мои поступки». «Вопрос не в поступках. Я говорю о твоей этике. А тем более мою этику. Кто из нас демон, ты или я? Тебе-то что за дело?» «Мне никакого дела до этого нет». Прежде я стоял подбоченясь, теперь скрестил руки на груди. «Мне нет никакого дела до того, что скромная простолюдинка оказалась благороднее и порядочнее, чем ты когда-либо был, и тем более когда-либо будешь. Поступай, как знаешь. И буду. Ну, вот и прекрасно. Вот и прекрасно». Мы за несколько секунд довели друг друга до белого коленя и уже готовы были сцепиться, но как-то все это было не вполне от души. После короткой паузы, в течение которой парень пялился на угол камина, а я на трещину в потолке, он нарушил молчание. «Если тебя это интересует, — пробурчал он, — я поговорил с Девероксом и добился, чтобы детей Кафки выпустили из тюрьмы. Они уже в Праге. Это стоило мне кое-каких услуг, но я это сделал». «Ах, как великодушно!» Я был не в настроении гладить его по головке. Он нахмурился. Все равно это были всего лишь мелкие шпионы. Держать их в тюрьме не имело смысла. «Разумеется». Снова молчание. «Ладно», — сказал я наконец. «Все хорошо, что хорошо кончается. Ты получил все, чего хотел. Я обвел жестом пустую комнату. Ты только погляди, сколько места. И ты сможешь напихать сюда столько шелка и серебра, сколько тебе заблагорассудится. Мало того, ты теперь стал могущественнее, чем когда-либо, и премьер-министр снова перед тобой в долгу. Из-под каблука Уайтвелл ты вырвался». Он малость повеселел. «Это правда». «Разумеется», — продолжал я, — «при этом у тебя нет друзей. Ты совсем один, и все твои коллеги тебя боятся и только, и мечтают тебе нагадить. А если ты сделаешься слишком могущественен, премьер-министром овладеет паранойя, и он под каким-нибудь предлогом тебя уберет. Но ничего не поделаешь, у всех свои проблемы». Он взглянул на меня злобно. «Нечего сказать, милое пророчество». «Я такой, на 7 метров под землей вижу. А если не хочешь услышать еще чего-нибудь в том же духе, советую тебе отпустить меня немедленно. Твои 1,5 месяца истекли, и моей нынешней службе пришел конец. У меня вся сущность ноет, и та белая эмульсия мне надоела». Он вдруг кивнул. «Хорошо», — сказал он, — «я выполню наш уговор». «А? О, прекрасно». Его согласие застало меня врасплох.